тихом уголке исторического Петербурга, на набережной реки Пряжки, стоит дом номер 50. Два века назад в этом желтом особнячке на углу с Мясной улицы жил Самсон Ксенофонтович Суханов, выдающийся русский воятель и камнетес. Ныне его имя полузабыто. А ведь без Суханова не было бы ни здания биржи, ни растральных колонн, ни Исаакиевского и Казанского соборов. При ближайшем рассмотрении дома бросаются в глаза необычные детали. Оказывается, что и весь цоколь здания, и база четырех колонн на фасаде, и даже консоли балконов бельэтажа выполнены из гранита. Знатоку петербургской архитектуры это может показаться странным, ведь гранит в облицовке зданий массово стали использовать и у нас лет на 100 позже, только в эпоху северного модерна. Еще более странной, хотя и по-своему красивой, выглядит парадная дома. В нее сегодня свободно можно зайти, под арку и налево. Тесноватые камерные своды, аутентичные мраморные подоконники, круглая, почти винтовая лестница, известняковые площадки и ступени из все того же красного гранита. Такого же, из которого сделан Александрийский столб или колонны Исаакия. В этом доме даже простые ступени – гранитные. Гранит, активно использовавшийся в архитектуре северной столицы на рубеже 18-19 веков, мы можем увидеть либо в парадной части дворцов, либо в казенных строениях и сооружениях. Например, на набережных, Невы, Фонтанке, Мойке, Крюкова канала. Но в этом случае гранит был любимым и важнейшим материалом для владельца дома, и вполне вероятно, что часть работ в собственном доме выдающийся строитель Петербурга проделал сам. Самсон Суханов родился в 1767 году в деревушке Заводтяжица, сейчас это Архангельская область, в семье местного пастуха. Родители будущего камнетеса жили очень бедно, одно время мать с маленьким Самсоном даже просила милостыню. Уже в 9-летнем возрасте он подался в батраки. Еще через 5 лет юный Суханов пошел работать бурлаком, где пасти козы морского дела, ходил по Волге и Северной Двине. Большую часть заработанного он отдавал престарелым матери-отцу. В 1783-1793 годах Г.Г. Суханов занимается пушным промыслом на севере, посещает со своими товарищами Шпицберген или, как его называли поморы, Груманд. Довелось тогда Самсону встретиться с белым медведем, который оставил ему отметину через все лицо, от лба к щеке. Работал он и на берегу, всякое дело было ему с руки. На мельницах ставил водяные колеса, шил сапоги, валил лес, точил веретена до ложки, на якорном заводе работал. В Архангельске он и женился. От бурлаков, с которыми ходил по Волге, много слышал Самсон о Санкт-Петербурге. Да и поморы любили о нем рассказывать. А тут оказалось, что родственник жены, Шурин, работает в том городе. Потянуло Самсона взглянуть на столицу. В летний день 1797 года пристроился он к купеческому обозу и пошел с ним в Санкт-Петербург. Шел Самсону в ту пору 31 год. Много он уже за эти годы перепробовал всяких работ и, конечно, не думал, что там, в столице, найдет свое главное дело. Не сразу, но отыскал он своего Шурина. Работал тот на каменных ломках. Рядом с летним садом возводился суровый Михайловский замок. Камня требовалось на его строительство много, и камнесечцев, как тогда называли каменотесов, тоже немало. Деверь мастерового Григорий Копылев, устроивший его в бригаду, быстро замечает необыкновенный талант подопечного и делает Самсона подрядчиком. Интересно, что уже тогда в мастеровом проявился и предпринимательский талант, заработанные гонорары он вложил в торговлю луком и приумножил их. Следующие 7 лет Суханов работает на возведении Казанского собора. Здесь он уже назначен государственным приказчиком, его усердие отмечено самим императором. По сей день мы можем любоваться великолепной колоннадой Казанского из 138 колонн пудожского камня, выполненной бригадой Суханова. Внутреннее убранство храма, уже из 56 колонн гранитных, тоже осуществляли они. Самсон Суханов изобрел также новый способ добычи гранита, позволяющий добывать этот камень целыми скалами. До этого залежи взрывались пороховыми зарядами, а ручной способ Суханова не только позволил сэкономить порох, более нужный на войне 1812 года, но и избежать лишних трещин и сколов. В столичной прессе поражались, как это какой-то мужик, не умеющий даже читать и писать, додумался до того, что оказалось неподвластно лучшим инженерам своего времени. Дом был приобретен Самсоном Ксенофонтовичем в 1807 году, когда успешный и уважаемый глава артели стал купцом второй гильдии, что означало, в числе прочего, право межрегиональной торговли. Авторство изначального проекта здания приписывают Готлибу Христиану Паульсену, известному также проектом финской церкви Святой Марии на Большой Конюшенной. Правда, Суханов почти сразу затеял переделку строения. Помимо обилия гранитных деталей, профессию владельца дома отображает также морда льва, расположенная прямо над аркой. Из многочисленных петербургских львов она больше всего похожа на львиные морды на стрелке Васильевского острова. Вероятно, на момент возведения собственных апартаментов Суханов считал ансамбль стрелки своим ключевым достижением. А поскольку сам он был сыном простого деревенского пастуха и родового герба для фронтона у него, конечно, не было, мастеровой расположил над аркой голову льва, свидетельствующую о его главном успехе. Кстати, похожих зверей до сих пор еще можно встретить кое-где на Вологодчине и в Поморье, откуда был родом Самсон Суханов, в росписи старинных деревянных домов. В после 1820 годах удачи стала отказывать Суханову. Он оставался гениальным мастеровым, но мода на моментальное строительство ушла и дело каменотеса шли все хуже. Да и казна неаккуратно расплачивалась за сделанные заказы. И вот он уже понижен в сословии до купца третьей гильдии, а потом и вовсе выведен в мещане. Дом на пряжке пришлось заложить. В это время Суханов трудится над пьедесталами памятников русским полководцам Кутузову и Барклаю де Толли, которые мы по сей день можем видеть перед Казанским собором. Уже добыт гранит, и его везут через Ладожское озеро в Петербург. Но случилось несчастье, разыгравшаяся на Ладоге сильная буря топит баржу со всем содержимым. От этого потрясения бизнес Суханова уже не оправился. Страховок тогда не знали, и гранит для новых пьедесталов он добывает и везет уже за свой счет. После этого чудный особнячок на пряжке окнами на закат пришлось продать. В 1827 году Самсон Суханов покидает дом, в котором провел 20 самых продуктивных лет жизни, и перебирается в скромную квартиру в отдаленной по тогдашним меркам Нарвской части. В последние годы жизни выдающийся камнетес так обеднел, что вынужден был заложить даже памятную золотую медаль и кафтан с царского плеча, некогда пожалованные ему Александром, иначе семью было не прокормить. В 1840 году уже мещанин, а не купец второй гильдии Суханов просит помощи у государства. Николай распоряжается выдать старику 1000 рублей ассигнациями. Видимо, даже эти большие деньги не позволили Суханову выбраться из финансовой ямы, он умер в нищете ориентировочно в 1844 году. К сожалению, мы сейчас не знаем ни точного места захоронения Самсона Суханова, ни даже года, когда он умер. Должно быть, старому камнетесу было горько от такого контраста, если в 1810-й в свете его называли чуть ли не национальным героем, вполне заслуженно, и посвящали ему газетные заметки и целые журнальные статьи, то на склоне лет о нем все забыли. С 1827 года старый дом на пряжке узнал других хозяев. Сначала им владел коммерцией советник Жербин, а после – семья купцов Скребинах. После 1917 года особняк стал обычным жилым домом. На доме нет мемориальной доски, посвященной Самсону Ксенофонтовичу Суханову. Памятника камнетесу на берегах Невы тоже не поставили. Впрочем, лучшим памятником ему остаются Исаакиевский и Казанский соборы, ансамбль стрелки, Михайловский замок, Крюков канал, Александрийский столб и, конечно, его собственный дом.